Мы благодарны имени Твоему Святому. Мы благодарим Тебя за Слово жизни, за Дух Святой, что Ты с нами. Да возвеличится сегодня милость Твоя и обновится для святых и искупленных Твоих на месте сем, чтобы сегодня они смогли подняться над всеми расстройствами, депрессиями сатаны и разрушить все дела дьявола и предать позору все его замыслы. Я благодарю Тебя за то, что мы имеем сегодня духа небоязни, силы, любви и целомудрия. Позволь нам этим духом сокрушить все бастионы сатаны. Позволь сегодня прославлять Тебя и погружаться в Твои божественные глаголы, от которых мы получаем освобождение, исцеление и соприкосновение с Тобою. Я благодарю Тебя за Твое Слово, чистое и святое. Я погружаюсь в Него и поклоняюсь пред Ним вместе с народом Твоим, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Oh.
Книга чисел, глава 17. Я хочу напомнить немножко 16 главу, которую мы рассматривали, и 15. В этих главах Бог совершил свой суд и показал свою силу и свое могущество над непокорными сынами Израиля. И земля поглотила непокорных и упорных людей. 17-18 глава Бог вновь утверждает свой завет для народа своего, чтобы он не погиб. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле левийном, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их от каждого начальника по жезлу. По коленам их 12 жезлов, и жезл Аарона был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицем Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левийна расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий приближающийся к скинии Господней умирает. Не придется ли всем нам умереть? Удивительная человеческая природа. Когда Бог объявляет свою благодать, они говорят, не придется ли нам всем умереть. Когда Бог проявляет свою святость, они говорят, полно вам, Аарон и Моисей, все общество свято. Не только вы одни, и поэтому все могут священно действовать. В этой главе удивительная Божья благодать приходит на помощь непокорному народу. Сила и могущество Бога не могут успокоить ропот. Нужна благодать, которая может успокоить ропот. И Бог говорит, вот чем я успокою их ропот. Возьми 12 жезлов, и тот жезл, который расцветет, им я успокою ропот сынов Израилевых, которым ропщут они на меня. Вы видите, сила и могущество Божье не способны были умиротворить непокорное, бунтующее человеческое естество. Но как только жезлы были положены, Бог сказал, этим жезлом, расцветшим жезлом, я успокою ропот сынов Израилевых. Но они опять не поняли. И тогда они говорят, не придется ли нам всем умереть, потому что всякий, приближающийся к Господу, умирает. Однако не всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает. Аарон находился там, Моисей находился там, Иисус Навин находился там и не умирали. Другие сыны Аарона находились там, не умирали. Умерли только два сына Аарона, потому что они принесли чуждый огонь пред Господом. И только потому они умерли. Но остальные, которых Бог призвал, они продолжали приближаться к Богу и не умирали. Теперь Бог говорит, положи все эти жезлы предо мною. Конечно, это были сухие жезлы, в которых не было никакой жизни. Жезл Аарона не отличался от других жезлов ничем. Ничем человек не отличается, избранник Божий, которого Бог призывает. До своего призыва он ничем не отличается от других. Не думайте, что Бог выбирает отличительного человека. Это не так. Бог отличает человека, призывает его и дает ему отличительные знаки. А до этого все сухие, все негодные, все непокорные. И кого Бог призовет? Эта глава говорит как никогда о мощи Божьего призвания, что никто не может сам принимать честь и призвание, как и Аарон, призываемый Богом. Люди, которые игнорирует это и не понимают. Здесь говорится о Божьем избрании. Бог говорит: «Я призову, и я успокою». Бог показывает, что только тот, кого Он призовет, может священнодействовать. Тот, которого Он не призвал. Это говорит нам о дарах служения, когда люди выбирают. Здесь не говорится об избрании, здесь говорится о помазании Божьем и о выборе Божьем. Здесь не говорится, нравится это людям или не нравится. Людям не нравился выбор Божий. Они протестовали, они умирали, но выбор Божий остался. Бог не изменился, и Бог оставил Аарона и Моисея на своих местах. Тех людей, которых они ненавидели, которых хотели убрать и поставить на место их других. Поставим, выберем себе начальников и поставим, и возвратимся в Египет. Однако в Египет пути нет. Есть люди, которые хотят возвратиться назад. Они говорят, куда ведут, неизвестно куда ведут, в какую обетованную землю. Мы идем по пустыне, и нету молока, и ничего нет. Нет меда, которого он обещал. Земля, молоко и мед, где эта земля? Мы все идем по пустыне. Но они не видят столб огненный, столб облачный, манна, обувь, которая не снашивается, одежда, которая не рвется, и не было болящего в коленах их. На это они не обращают внимания. Рубцы зажили рабство. И они говорят, выберем себе начальников. Но не тут-то было. Бог оставался Богом, если Он вывел свой народ, и появились непокорные вожди, которые хотят захватить весь народ и повести назад в Египет. Бог сказал, нет. Те, кто вышли из Египта, никогда туда не возвратятся. Они скорее падут костьми в пустыне, но в Египет не возвратятся. Те люди, которые вышли из религии, они не смогут снова возвратиться в нее. Единственный путь для них – это пасть костьми в пустыне, если они будут непокорны и пожелают возвратиться в Египет и начнут размышлять, что в Египте они имели больше. Вы знаете, сегодня очень многие люди в бывшем Советском Союзе тоже сожалевают о прошлых брежневских, коммунистических временах. Но к коммунизму возврата не будет никогда. Эта идея прошла и ушла в ад. Вышла из ада и ушла в ад. И больше никогда не возвратится. Пришли уже новые идеи. И все люди с ностальгией к брежневским временам, им придется просто умереть. Точно так и христианам, им придется просто умереть. Однажды, когда Бог их вывел из Египта, они благодарили Его. Я знаю людей, которые оставляют и говорят, возвратимся. Можете возвращаться, но пути в Египет отрезаны, смерть ожидает вас. Я определенно знаю, что люди, которые оставляют церковь, я не имею в виду эту церковь и это служение, я вообще имею людей, которые вышли из религии, имели свет Божий, а потом начинают поносить Бога и говорить, где обетование пришествия Его? Где обетование? Бог обещал то, обещал это, ничего не работает. Не лучше ли возвратиться туда и снова жить по традициям, преданиям? Нет, не лучше. Вы уже не возвратитесь, потому что навсегда Бог вывел народ израильский и никогда не возвратит их в Египет. Когда Бог сказал, положите эти жезлы, почему Бог не сказал и Моисею, ведь у Моисея тоже был жезл, и он тоже был из колена Левиина, почему из колена Левиина в это время был поставлен начальником Аарон, а не Моисей, ведь Моисей является родоначальником. Он не является родоначальником, но он является вождем. И не только колено Левиина, всего народа. Почему жезл Моисея не был положен туда? Почему жезл Моисея, который превращался в змея, вместо того, жезл Аарона принес миндаль, расцвел, дал почки? Потому что жезл Моисея – жезл силы и власти, а жезл Аарона – это жезл благодати. Богу нужна была благодать, чтобы успокоить сынов Израилевых, чтобы они не умирали. Сила и власть нужна была там, когда Бог выводил их из Египта. Когда 10 казней одна за другой посредством жезла Моисея были посылаемы на Египет. Когда море расступилось, Моисей всегда поднимал свой жезл. Теперь пришло время поднять жезл Аарону. Его жезл расцвел. Тех, кого Бог призывает, они будут иметь изобилие благодати. Тех, кого Бог призывает, Слово Божие говорит, что Он дарует церкви. Он поставляет церкви апостолов, пророков и учителей. и Он дает силы чудодейственные. Вы рукоположены или не рукоположены? Извините, здесь не написано рукоположение, здесь написано «иных же Бог поставил», не человек, Бог. Апостол Павел о себе явно заявляет «не через человеков и не человеками». Его апостольство всегда оспаривалось, но однако он остался апостолом вовек. И сегодня он является апостолом, и мы читаем послание апостола Павла. И Бог через этого мужа поднял светоч и провел его до самого Рима. И тем не менее он жил в глубочайшем небрежении. К нему небрегали, то есть его пренебрегали, его унижали, его клеветали. Он подвергался всему. И именно о Церкви Божией. Я не говорю о народе израильском, о Церкви Божией. Но тем не менее, те, кто подвергаются этому, это и есть светильники, которых, через которых Бог ведет. Этот Моисей и этот Аарон, они спасители людей, а люди возмущаются против их. Но Бог еще раз показывает, что я через них вам даю спасение. Когда жезл расцвел, это символ воскресения, символ жизни. Бог этим показал жизнь, не смерть, а жизнь. Но, повторяю, Израиль не понял и говорят, не придется ли нам всем умереть. Когда Бог начинает действовать благодатью, люди начинают пугаться благодати и говорят, я боюсь. Я говорю, чего вы боитесь? Я боюсь крещения Духом Святым. А вдруг это что-то не то? Когда они заигрывают с сатаною, они не боятся. Когда Слово Божие явно им говорит, что всякая оккультная обремененность карается Богом, и Бог не будет стоять, Он обязательно уничтожит человека. Однако человек говорит, ничего страшного не будет. Нужно все знать. И он начинает все узнавать. Он начинает выписывать себе всевозможные оккультные книги, сатанинские книги, чтобы узнать. Это интересно. Почему вам не интересно знать глубины Слова Божьего и погружаться в них? Почему вас интересуют сатанинские колдовские книги? Почему вас интересует белая магия и черная магия? Почему вы не предадите проклятию даже само желание изучать ее и познавать ее? Я просто ради интереса. Только интерес к магии или к оккультным наукам является оккультной обремененностью, грехом, и вы уже находитесь в лапах сатаны, который не проявляет сразу своего вида, что вы в его власти. Он не проявляет, он делает вид, что не проявляет, но потом проявит. Но когда Бог начинает говорить, мы начинаем спорить. Ну почему нельзя? Ну почему? Мы спорим. Но когда благодать Божья начинает действовать, вдруг мы боимся и говорим, не придется ли нам всем умереть? Нет, он говорит, я даю этот жезл, чтобы вы жили, чтобы сыны Израиля не умирали, чтобы они больше не роптали на меня, чтобы они перестали роптать и перестали думать и спрашивать, каким же образом церковь будет идти ко Христу, кто ее будет вести. Ну, конечно же, те, которых вы будете выбирать, они вас ко Христу не приведут. Эти люди приведут вас к баптистам, к пятидесятникам, к субботникам. Когда вы приходите в общение, вы приходите просто к пятидесятникам или к баптистам, или к православным, но вы не приходите ко Христу. Но когда Бог дарует помазанника, тогда вы, приходя в церковь, вы не знакомитесь с пятидесятничеством, вы не знакомитесь с баптизмом, вы просто знакомитесь со Христом. Важно, чтобы люди, приходящие в церковь, знакомились со Христом, а не с деноминацией. Богу не нужны деноминации. Они нужны дьяволу и нужны слепым вождям. Для того, чтобы удерживать где-то в своих шатрах их. Вот и, пожалуйста, не ходите и не бегайте. Дух Святой предлагает всем людям полную свободу, право выбора. Не запугивает, вы можете пойти. Двери всегда раскрыты. Иисус обращается к 12 ученикам, говорит, не хотите ли и вы отойти? Множество уже отошло. И это множество говорило между собой, Мессия, самозванец, проиграл. 12 только осталось. А говорит, что он Мессия. Мессия Израиля. Да какой же ты Мессия, если у тебя только 12 человек и кучка каких-то женщин? Дело проиграно. Потом они говорят, ну вот доигрался, когда он на кресте был. И 12 разбежались. Осталась только эта кучка женщин. Ничего не осталось. Но время работало. И сегодня, со всеми нападками дьявола, церковь продолжает существовать. Он ничего не смог. И эти оставившие, упрекавшие, обвинявшие, осуждавшие его, умерли. А он живет. Они теперь глубоко жалеют там в аду, что мы наделали, кого мы оставили. Оказывается, это была только смерть. Оказывается, это была ночь, когда жезл ложился перед ковчегом Господним. Теперь Слово Божие говорит, что все вы, без исключения, священство, святое, царственное священство. Я не говорю сейчас об отдельных помазанниках. Слово Божие помазывает всякого человека, пришедшего к Нему, рожденного свыше чада Божьего. Вы царственное священство, народ, святые люди, взятые в удел. И в силу того, что теперь все помазаны, то все переживут, и все будут призваны Богом. Все будут чувствовать смерть и сухость. Сухость пустыни, смерть. И в этой пустыне, для того, чтобы успокоить людей и спасти их, Бог скажет: «Приди ко мне». Ночь пред ковчегом. Я не говорю о трех днях и трех ночах. Это совершенно иная ночь. Это ночь, которая открыла знание. Это сон, благословенный сон. Это тот сон, о котором сказано в песне песнях: «Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Это не голгофская смерть. Она произошла раньше, эта голгофская смерть, когда жезл был срезан. Когда жезл Иисуса был срезан, отрублен. Когда Он сказал Отцу Своему и крикнул: «Отче мой, для чего Ты оставил Меня?» В это время Он полностью потерял общение и связь с Отцом. Но кто-то с Ним был. Мы никогда не замечаем, мы говорим: «Отец полностью оставил Его». Но знаете, кто его не оставил? Дух Святой. Вы нигде не найдете. Написано: «Он Духом Святым вознес себя». Он пошел с ним туда и пребывал с ним там. И он же, этот Дух Святой, по зову Отца и по его приказу воскресил его. Он воскрешен был Духом Святым. Дух Святой опустился с ним в преисподнюю. Когда приходит темная ночь, и вы ничего не чувствуете, впечатление, что Бог оставил вас, запомните одно: Дух Святой никогда не оставляет человека. Хоть какая темень, не оставляет. Он пойдет с вами, он пойдет в ад, пойдет в преисподнюю, спустится с вами туда. Иисус сказал о нем: «Не оставлю вас сиротами, я пошлю к вам Духа Святого». Вот эта жизнь, которая была там, пред ковчегом. Нам кажется, что мы где-то в аду, а мы пред ковчегом. Нам кажется, мы умерли, сухие, никогда не воскреснем. Никогда Слово Божие не будет работать. Будут ли работать обетования Божии? Еще немножко выдержки. Еще немного. И эти обетования все одно за другим начнут сбываться, особенно к последнему времени, с неимовернейшей быстротой. И теперь Бог в 18 главе обращается, утверждая завет свой, давая подробности священства Аарона и левитского служения. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Вы видите, Бог поставил для народа израильского, чтобы они не умирали, священников. И Он сказал: вы понесете на себе, я с вас взыщу. Бог будет взыскивать с церкви своей, если кто-то будет погибать. Он сказал: я с тебя взыщу. Поэтому апостол Павел был определен, и он был краток иногда в словах своих, и иногда жесток. Он проповедовал Слово Божие, он никогда не исходил от людей, он всегда говорил: так говорит Господь, написано. Он никогда не исходил из того, что говорят люди. Здесь можно полемизировать. Если бы эти жезлы сейчас положили, или Бог сделал что-либо возможное, нашлись бы среди христиан масса людей, которые сказали, это невозможно. За одну ночь почки, цвет и плод. Просто это невозможно. Для веры все возможно. Тот Бог, который сотворил небо и землю своим словом, почему Он не может за одну ночь дать миндаль? Иногда нам кажется, сможет ли Бог приготовить меня к восхищению? Успею ли? Боже, когда я рассматриваю себя после всего услышанного, и когда свет Слова Твоего осиял меня, я вижу себя таким жалким, душевным, непрактичным, невозможно. И он говорит, за одну ночь ты принесешь, пустишь почки, дашь цвет и принесешь плод. Он будет совершать до дня явления Иисуса Христа. Ему важно, чтобы мы стояли перед ковчегом и провозглашали Его Слово. Когда вы находитесь перед Ним, пусть будет ночь, провозглашайте Его Слово. Пусть вы больные, провозглашайте здоровье. Один раз помолились, не помогло. Второй, третий, четвертый, продолжайте молиться, не останавливайтесь. Не говорите, я уже молилась, я обращалась. Меня уже мазали елеем, ничего не помогло. Продолжайте, не останавливайтесь. Продолжайте провозглашать Слово Божие, и оно все равно сработает. Все равно. И притом сработает настолько быстро и в такие краткие сроки, что человеку это невозможно понять. Бог сказал, я с вас буду взыскивать. В каком смысле он будет взыскивать? Он сказал, если я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь его останавливать, то я взыщу кровь его с тебя. И поэтому Павел определенно знал, что он должен говорить людям и останавливать их. Это не нравится. Людям не нравится, когда говоришь о святости, когда говоришь об освящении, им не нравится. Но Бог сказал, в приближающихся ко мне освящусь. Они должны были освещать людей. Через них должен был приходить свет. Вы – свет мира. Разумеется, в церкви существует свеча в доме. И этой свечой не все могут являться, хотя Бог хочет, чтобы все были этой свечой в доме. Но Он сказал, зажегши свечу, никто ее не ставит под сосудом. Ее будут видеть. Церковь Божия не будет уходить в укрытие никогда. Она никогда не будет уходить и прятаться. Солнцу нет надобности прятаться. У него есть определенный закон и путь. Оно восходит, как исполин. И когда оно поднимается, тьма бежит. И никакие законы, никакие слепые кроты, кричащие солнца нет. И никакие ночные посетители, звери, которые говорят, ну и все, наконец-то закатилось, но оно взойдет. Слово Божие говорит, взойдет это солнце правды. И когда оно будет сходить предвестником, что оно взойдет, засверкает яркая утренняя звезда. И это будет говорить о том, что солнце идет. То, что люди сегодня имеют уверенность в восхищении, имеют утреннюю звезду в тайном восхищении, это подчеркивает то, что солнце правды всходит. Приближается тысячелетнее царство Христа. Тысячелетнее на земле, которое перейдет в вечность. Это царство у него не будет отнято. Хотя сатана и восстанет на малое время и попытается выхватить у Христа и церкви власть и царство, но все это будет напрасно. У него уже власть никто не может взять. Он сказал, я имею власть на небе и на земле и имею ключи ада и смерти. Мы уже говорили, сегодня ключи ада и смерти находятся в наших руках, то есть в наших устах. Когда мы провозглашаем Слово Божие, то эти ключи замыкают ад, запирают его, связывают эти силы, не дают им действовать в каком-то направлении, в котором вы связываете их, согласно Слову Божие. Если вы не согласно Слову связываете демонов, они не будут связаны. Я знаю многих паникеров, защитников сатаны. Какое право вы имеете вязать? Бог свяжет его на 1000 лет, а сейчас пусть он гуляет. Нет, Бог сказал, сию дочь Аврааму, которую связал сатана, не надлежало ли освободить сегодня? Я пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И как послал меня Отец, так и я посылаю вас наступать на всякую силу вражью, попирать льва и дракона, и ничто не повредит вам. Разрушать дела дьявола. Это значит проклинать их. Разрушение есть проклятие. Но только слово проклятие не произносите. Бог сказал, и он не остановится. Он говорит, так же и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего. Возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Бог хочет, чтобы его помазанники пребывали при скинии откровения. Если помазанник Божий не пребывает при скинии откровения, он никогда не сможет услышать голос Божий. Ему нужно пребывать там, чтобы слышать этот голос. Это его профессия, это его функция, это его обязанность. Бог заповедал людей, которых призвал, чтобы они пребывали в скинии, то есть в постоянном общении с ним, чтобы все время были готовы передать то, что будет говорить Бог. Нам хочется, Боже, говори, если ты не скажешь, я... Потому что если ты сейчас не спасешь меня, если ты не исцелишь меня или не избавишь от этого, знай, что я ухожу. Все, я больше не могу. Если ты мне сейчас не поможешь, я просто женюсь на неверующей. Или выйду замуж. Вот, или ты что-то сделай со мною. И он смотрит, он ничего не будет делать с вами, если вы будете ему указывать. Просто склонитесь пред ним и начинайте провозглашать Слово Божие. Начинайте объясняться пред ним любви. Скажите Богу, что вы ненавидите плоть, что вы ненавидите ветхого человека, что вы именем его победите, что он победитель. Не нужно просить, Боже, яви свою победу, но провозглашайте его уже как победителя. Ему не надо заново побеждать дьявола, он уже его победил. Он хочет, чтобы теперь мы его победили, а мы говорим, Боже, помоги. Да, мы так молимся. Но все-таки правильная молитва – это молитва провозглашать уже совершенную победу. Христос ее передал нам и сказал, чтобы мы реализовали эту победу, привели ее в исполнение. А мы говорим, Боже, помоги. Нам следует провозглашать. Теперь о левитах говорится, только чтобы они не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Вы обратили внимание? И им, и вам. Значит, если священники не будут удерживать левитов, чтобы они не приближались к святилищу и к жертвеннику, то умрут и священники, умрут и левиты. Если же они будут удерживать их в другом месте, сказано, а они не послушаются священников, то тогда умрут только левиты. Так и случилось. Моисей удерживал их, Аарон удерживал и говорил, «Полно вам, сыны Левия! Бог вас избрал от всего общества, приблизил вас к себе, и вам этого мало, и вы домогаетесь еще и священства». Остановитесь. Но они не останавливались. И поэтому земля открыла уста свои, пасть свою, и поглотила их живыми, и они живые сошли в преисподнюю. Теперь Бог говорит, чтобы левиты были при священниках и помогали им отправлять службу в скинии собрания, все работы в скинии. А посторонний не должен приближаться к вам. Бог заново утверждает свой завет. Он увидел, что люди уклонились от Него, и Он хочет показать им, что очень опасно находиться в Его присутствии и не соблюдать Его завета, и Бог снова напоминает, посторонний не должен приближаться. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. Сколько же сегодня смертей? Общество как будто бы функционирует. Люди, поставленные людьми, продолжают функционировать и говорят, нас Бог поставил. Запомните, Бог никогда не ставит людей через пророчество. Бог ставит через дар призвания. Бог дает человеку дар благодати. И по благодати Он дает ему дар слова мудрости, дар слова знания. И такого человека Он ставит. Он открывает ему слово свое, этого человека Бог ставит. Кому Бог не давал подобных даров, эти люди не могут служить. И даже если Бог и дал дары, то все равно люди не могут выбирать его. Если люди начнут выбирать его, тогда все пропало. Помазанники Божьи никогда не пойдут на компромисс. Они никогда не согласятся, чтобы люди их выбирали. Они согласятся только на то, чтобы люди их признали уже готовыми. Теперь здесь говорится о левитах, о дарах и о левитах, которые даны в дар. Есть разница в служении в церкви. Если церковь этого не поймет, она никогда не сможет возрасти. Здесь речь идет о служении, когда священники назначают левитов на какую-то работу. То вот люди как раз не понимают. Они думают, если его рукоположили, назначили, то он уже дар. Это еще не есть дар. Тебя могут рукоположить, тебя могут назначить, нести какое-то служение. Но дар от Бога – это когда у человека есть дарование. Есть люди, которые готовы служить Богу. Они отдают свое время, они отдают все. Быть может, у них нет особых дарований. И священники пользуются такими левитами. Есть люди, которые имеют дарование, но обычно дарование у людей душевное, оно всегда имеет претенциозность. Эти люди хотят держаться всегда независимо. Они не хотят, чтобы священники их ставили. Им кажется это слишком унизительным. И поэтому они хотят вести независимый образ жизни. Но в церкви не существует независимости. Если церковь поймет это сегодня, то не будет смертей, поражения, потому что Бог сказал, я буду поражать. Если не было смерти, и мы не видели ее только потому, что там все умершее было. Я не имею в виду вопрос спасения, запомним. Я сегодня имею в виду вопросы духовного роста, духовного продвижения вперед, потому что во Христе Иисусе вера никогда не стояла на одном месте. Вера двигается вперед, берет все больше, больше и больше. Она развивается, она не стоит на одном месте. Она не стоит и не просит годами, десятилетиями, «Боже, пошли пробуждение! Боже, пошли пробуждение!» Слушай, пробудись сам, и когда ты пробудишься, все пробудятся вокруг. Если Бог, я часто говорил этим людям, которые прятались по норам, я говорю, хорошо, ну вот Бог пошлет пробуждение. Что вы будете делать? Вы в вашу коморку больше 10 человек не можете запустить лишних. Что вы будете делать, если 50 человек сразу придет? А регистрация для вас грех. Ну так и случилось, когда люди пошли ради моды, ради страха, там непонятно, к Богу они идут или к кому еще. Когда огонь Божий начнет их просеивать, вся эта масса будет просеяна. Не думайте, что вы пришли в трудные времена к Богу. Они пришли тогда, когда это модно приходить. Но все равно Бог просеет все через огонь, и огонь все испытает. И когда огонь начнет испытывать, огонь – это святость Божия. Когда святость Божия начнет испытывать, то многие падут. И несмотря на то, что и модные крестики уйдут, и все уйдет, и голуби слетят, и вороны будут здесь у них за место голубей. Сегодня не то голубя, вот Дух Святой у него, голубя прилепит, то крестик куда-нибудь лепит, ходит, то на машину его зацепит. Вот он, вот, Христа проповедую распятого. Идет, проповедует Христа распятого, отсюда клубы дыма, а здесь он Христа проповедует. Иисуса любят они. Бог все это испытает. Он говорит, что всякий посторонний будет предан смерти. И сказал Господь Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. От всего посвящаемого сынам Израилевым я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого. Всякое приношение их хлебное и всякая жертва их за грех и всякая жертва их повинности, что они принесут мне, это великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть эту святыню, да будет это для тебя. Теперь здесь Бог говорит, что любое возношение за грех будет жертва, или жертва повинности, какой бы ни была жертва, эта великая святыня, она идет Богу. Теперь, что такое жертва за грех? Конечно, Иисус является жертвой, но когда мы приносим жертву за грех? Там есть нечто. Некоторые люди думают, что вот они просто пришли к Богу, «Боже, прости меня». Но жертва за грех, наш грех обычно в том, что мы много воровали, мы много удерживали. Закхей правильно поступил, он сразу сказал, «Господи, из всего, что имею, я отдам тебе половина имения». Кого чем обидел, воздам вчетверо. То есть, практически Захей сразу понял, сколько он наворовал. И вот жертва за грех. Теперь вот от этого должен пользоваться Бог. Обязательно там есть часть священника и часть Бога. Практически все принадлежит Богу. Но Бог от своей части дает священнику. И говорит, вот это, что дается мне, я даю тебе, и это святыня великая, и ты не должен от нее отказываться. Если пастора отказываются от этой святыни, то значит эти пастора умрут. Это устав. Пастор должен жить святынями, приношениями. Если он не живет этим, он умрет. Богу не нужен такой пастор, самозванец, который отказался от устава, от святынь Божьих и сказал, я буду жить верою. Это гордость, это чванство, это невежество человеческое, доходящее иногда до безумия. Бог благословляет, а мы начинаем верой жить. Нет, друг, смирись и живи верою. Конечно, независимо можно жить верою. Им кажется, им хочется просто независимости, потому что если они берут от святынь, им кажется, что они будут зависеть от людей. Нет, если вы зависите от Бога, вы не будете зависеть от людей, потому что это ваша законная часть. И вы не будете зависеть, вы будете зависеть от Бога. Бог хочет, чтобы церкви Его и тело Его жили по уставу. И Он сказал, что не только Он может есть, но вся Его семья должна жить этим. И вот, что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечный. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают, Господу я отдал тебе. Бог этим самым говорит, что это Его постановление, чтобы люди сегодня не говорили. Вы знаете, его можно осудить. Он вымогает деньги. Он действует незаконными способами. Это люди, которые взяли это от дьявола, от сатаны. И поэтому они называют Иисуса, что он действует силой князя бесовского Вельзеула. Но эти люди и действовали именно силой князя бесовского Вельзеула. Он магию изучает. У меня нет больше времени изучать магию. Я изучаю только Библию. И никогда не изучал магию. Хотя и видел ее, но не изучал. Потому что у меня никогда не было желания изучать ее. Я всегда презирал буквально все книги. Я даже стал презирать любую литературу, которая как-то хочет сделать вид на Слово Божие, что она принадлежит к Слову Божьему, но практически там ничего нет. Она берет одно место из Священного Писания или что-то о Боге и начинает разукрашивать какую-нибудь басню или какую-нибудь сплетню. Нет, я изучаю Слово Божие. И поэтому Бог говорит здесь, я дал уставом вечным и этот устав. Дальше здесь говорится, все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Обратим на это особое внимание. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Что такое заклятое? То есть все то, что Бог говорит мое, является заклятым, находится под проклятием. Один человек берет, и для него это святыня великая. Если он не возьмет, он будет проклят. Другой же человек, если не отдаст этого, будет проклят. Потому что оно заклятое. Десятины – это заклятые деньги. Они не наши, они заклятые, они Божьи деньги, они не мои. Мы скорее государству отдадим, нежели отдадим Богу. И куда вы пойдете жаловаться, что у вас вымогают деньги? Никто ни у кого не вымогает. Здесь проповедуется Слово Божие. Все заклятое. И независимо от закона, десятины всегда были заклятыми деньгами. Потому что Бог сказал, это мое. Они принадлежат мне, дайте мне. А кому я дам, это мое дело. Вы принесите их в дом мой, в дом хранилища. Сколько сегодня людей суетятся вокруг этого. Я знаю, сатана хочет что-то сделать, но у него ничего не выйдет. Мы приближаемся к такой черте, где вскоре начнутся величайшие откровения Божьи. Мы уже их испытываем, мы слышим шум, но начнется что-то более великолепное. Бог сказал, все заклято в земле Израилевой да будет твоим. Когда Ахан взял заклятое, посмотрите, что с ним случилось. Бог повелел побить его камнями. Вы скажете, ну я вообще никогда не давал десятины, я так не понимаю. И тем не менее придет день, если ты дитё Божие, то ты будешь побит камнями или поражен стрелою за то, что ты думал, что Бог молчал, и поэтому ты думал, что ты прав, а этот проповедник не прав. Ты пытался найти. Они ищут в Слове Божьем специально найти какой-нибудь отрывочный. Бог бы так не определил, то Он кормил бы своих помазанников другим путем. У Него есть пути, как прокормить свой народ, но Он так решил кормить своих помазанников и благословлять церковь таким путем. Он так решил благословлять детей своих, когда они отдают Божье Богу. Иисус сказал, что здесь изображение, они говорят кесарю, отдайте кесарю, кесарю, а Божье Богу. Они принесли Ему деньги. Но Иисус знал, что они пришли с умыслом. Позволительно ли давать подать кесарю? Конечно, если бы они сказали, позволительно ли платить десятину в храм, но они этого никогда не скажут, потому что они оттуда питались. Обычно восстают против десятин те люди, которые питаются оттуда. Израиль не сделал этого с Иисусом, они боялись, но не сказали о деньгах, позволительно ли подать кесарю давать. Здесь они считают, что здесь раз подать не идет им, не идет в их храм, значит идет кесарю. И поэтому они говорят, позволительно ли давать десятину. Но сами-то они пытаются проповедовать, и они хотят, чтобы было больше десятин. Они проповедуют, что кто много сеет, тот щедро и пожнет. Скажите, щедро сеять – это больше десятин, когда ты щедро сеешь. Ну что такое десятую часть посеять? Если ты хочешь щедро сеять, сей больше. Поэтому сегодня Слово Божие и Дух Святой предупреждает нас. Если вы в духе поняли, что это принадлежит Богу, берегитесь. Не берите своими руками Божие, отдайте Божье Богу. Дальше говорится, все разверзающееся ложесно, у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет твоим. Странно, что Бог все это передает своим помазанникам, потому что, в общем-то, Богу деньги не нужны лично. Потому что он сказал, и скот мне тоже не нужен. А зачем же он это требует? Зачем он поставил это, вы скажете, под благодатью нет требований, под благодатью более высокие требования, чем под законом. Запомним это. Просто благодать идет навстречу человеку, и она поднимает человека и освобождает его от закона. Через смерть Господа Иисуса мы умираем для закона телом Христовым, и мы способны выполнять требования благодати. Мы не способны были выполнить требования закона, но когда требование благодати будет, мы способны его выполнить, потому что мы попадаем под благодать, мы рождаемся свыше, и мы способны тогда исполнять требования благодати. Здесь далее я не буду читать всю эту главу. «Все возносимые святыни», 19 стих, «которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечный». Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. Вы обратили внимание, это завет соли. Завет соли – это святость Божия, проявление святости Божией, исполнение устава. Это то же, что заклятое. Давид получил царство по завету соли, Бог помазал его, но без завета соли никто не может взять царство. Бог дает завет соли сегодня для нас, для Церкви Божией. Этот завет соли приведет святых к утренней звезде. Без святой жизни никто не сможет взять утреннюю звезду, можно провозглашать. Но вера сердца, мы веруем к праведности сердцем, а устами исповедуем ко спасению. Если вы действительно веруете, что утренняя звезда является вашей сердцем, то действия у вас будут аналогичные. Вы будете жить святой жизнью, совершенно отделенной от этой земли. Это есть вера сердца. Если же человек исповедует, а живет, как хочет, это говорит о том, что у него нет веры сердца, у него только уста исповедуют. А Слово Божие не говорит, что только одним исповеданием возьмешь, если веришь сердцем и исповедуешь устами. «И сказал Господь Моисей Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых». Это привилегия. Когда Бог не дает нам части среди людей, Он говорит, я буду частью твоею. Очень многие люди, хотя и поставлены людьми, но они не хотят, чтобы у них была только Божья часть, они хотят иметь и человеческую часть. Но если вы имеете человеческую часть, вы начинаете отпадать от Бога. Чадо Божие, посвященное Богу, совершенно не занимается бизнесом.
Оно не может заниматься бизнесом. Помазанник Божий, который начал заниматься бизнесом, это помазанник, начинающий падать. Быть может, открытые глаза, но начинающий падать. Мы не имеем права заниматься бизнесом. Несмотря на то, что у нас могут быть выгодные позиции какие-то, не имеем права заниматься бизнесом. Потому что Бог сказал: «Я твоя часть среди народа». Конечно, это кого Бог призвал и кого Он поставил. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши, среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им: между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им: когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое с точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейства ваши, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и посвящаемого сынами Израилевыми не скверните и не умрете. Вы видите, Бог все время здесь говорит о смерти и жизни, и все сводится к десятинам. Все сводится к обыкновенным приношениям. Я не знаю, но человеческий разум отказывается понимать, что если мы просто будем послушны Богу в этом вопросе, то мы получим особое благословение понимать Бога. Разумеется, на десятинах нельзя основываться, они не являются основанием. Основанием является имя Иисуса Христа, сам Иисус. Но послушание имени Его дает нам возможности понимать Бога. Вначале нужно покорить свою природу, алчную, эгоистическую природу, которая прячется за какие-то слова, за какие-то доктрины, за какую-то философию, лишь бы только удержать, лишь бы только не отдать. Но здесь Бог после поражения снова утверждает закон свой, уставы свои, и все это вращается вокруг жертвы, потому что десятины и приношения – это есть жертва. И Бог говорит, что и вы должны приносить, то есть левитам тоже было вменено. Они брали то, что получали десятины, и отделяли из этих десятин тоже десятины, и приносили в храм Аарону. То есть снова приносили и снова отдавали туда. Поэтому я всегда радуюсь, когда слышу, что есть помазанники Божии, которые имеют хороший приход. У них есть хорошее сбережение, они могли бы прекрасно обходиться без церкви. Но они все равно берут часть из церкви и едят ее. А то, что у них есть избыток, они возвращают Богу в храм. И это закон Божий. Когда церковь это поймет, можно говорить, что это не нам, это нужно помазанникам Господним говорить, это для них устав, это устав для всей церкви. Когда церковь это будет знать, она не будет осуждать, она будет свободно знать, что Бог требует. А то она говорит: а куда они пойдут, а как они пойдут, а нужно бедным, а нужно тем, а нужно этим. Бог определенно определил, что каждая церковь, если она правильно стоит пред Богом, она будет правильно функционировать. И Бог благословит членов церкви настолько, что они начнут способными не только просить, но себя удовлетворять и другим еще давать. Нищета – это проклятие. И когда церковь нищенствует и говорит: у нас есть учение, а сама все время обращается за помощью, это говорит о том, что церковь находится под проклятием. Выйдите из-под проклятия, ваше учение, если у вас есть, пусть оно сработает и выведет вашу церковь из-под проклятия. Или же не открывайте рот настолько, насколько не можете укусить. Вот им надо и там благовествовать скорее. Благовествуйте столько, сколько можете, Бог не требует у вас. Бог никогда не посылает человека, не снабдив его нужным, не снабдив его духовно и материально. Бог дает дарование, но человек не двигается с места, пока Бог не даст ему и материальное, чтобы он двинулся в путь. Потому что он не двинется, он скажет: «Господи, согласно Слову Твоего, Ты призвал учеников Своих и сказал, имели ли вы в чем-либо нужду, не сказали ни в чем, Господи». Это время было трудное. Каждый должен был работать. Не было еще такой технологии. Но тем не менее он смог освободить около 70 семей. Это была большая миссия. 70 семей, он обеспечивал их семьи. Но потом они презрели его и ушли от него. Осталось только 12. Сегодня, когда Дух Святой вновь повторяет нам этот устав, вы скажете, зачем? Потому что прежде чем Бог начнет творить чудеса и потрясать нас, Он должен нас осветить. То есть мы должны осветиться сами. Если мы этого не сделаем, то просто чудеса будут, но с чудесами будет смерть. Я уже не буду отлучать. Когда начнется это действие, мне не нужно будет этого. Сила Божия будет действовать настолько мощно, что люди будут просто умирать до отлучения. Прежде чем их отлучат, они умрут. Они где-то будут погибать и умирать. То, что я сейчас делаю, это великая милость Божия. Если кто-то взят на замечание или кто-то отлучен за какой-либо грех, это просто милость Божия. Человек еще живет, он может покаяться. Но когда начнется сила Божия, потому что это время дано для освящения, и мы уже подошли к черте этого времени. Время освящения заканчивается, и Бог начнет действовать силой Своею. Он не обманывает нас ни в Слове Своем, ни в Откровении Своем. Он начнет в Церкви Своей действовать силою, потому что Церковь пошла по пути освящения. Правда, некоторые делают вид, что они идут по пути освящения. Они хотят сделать вид, что они тоже это делают. Не делайте вида, не обманывайте самих себя. Все равно, когда начнутся суды Божии, Анания и Сапфира будут скрыты. Все равно будут скрыты. Зачем вам умирать, сыны Израилевы? Бог дает сегодня вам жизнь, чтобы вы жили. Он дает благодать. Благодать, от которой всего будет предостаточно. Просто мы должны быть послушны Богу и Слову благодати. Я сегодня буду заканчивать на этом. Мы будем продолжать дальше 19 главу. И мы сейчас споем. Уважаемый пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, как правильно обличать друг друга и в каких случаях, а также накладывает ли на нас Бог ответственность за грех ближнего, который мы видим, но не обличаем? Слово Божие так говорит: если видишь брата согрешающего, молись. Есть грех и есть проклятие. Слово Божие говорит: если ты слышал голос проклятия и не объявил, то ты будешь повинен. То есть, когда вы видите, что брат согрешает, там не написано «иди и обличи его», но в церкви, в теле вы можете прийти и сказать «мне». То есть, молиться за него, если видите, не помогает, можете обратиться за помощью ко мне и сказать: «Вот я вижу вот такое, и сердце мое страдает, я молюсь, помогите, пожалуйста, что делать?» Я тогда буду знать, что мне делать. Либо молиться вместе с вами и побеседовать с человеком, либо сказать: оставьте его, потому что есть люди, когда говорят: вот он согрешает, я говорю: оставьте, пусть продолжает. Потому что он, обычно иногда и некоторых людей знаю, он прекрасно знает, что он делает. Он прекрасно знает, что он делает. Он знает, что это нехорошо, он знает, что это грех. Оставьте его. Слово Божие говорит: мы понесем грех тогда, когда мы подойдем и будем обличать его. Там написано: если видишь брата твоего согрешающего, греховник смерти, молись. Есть Слово Божие говорит: обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Теперь я хочу объяснить разницу между братом и ближним. Не всякий брат является ближним. Вот почему в Слове Божьем как будто бы несогласие какое-то. Одно место говорит: обличи ближнего, то есть обличи ближнего твоего, и не понесешь или за него греха. А здесь говорится: если брат твой согрешает, то ты не молись за него. То есть не говори ему, а молись за него. А говорить ему нельзя. И как же теперь сопоставить эти два враждующие места? Теперь Слово Божие говорит: когда ближний, то есть согрешает против тебя, вот тогда обличи и не понесешь греха, потому что он против тебя согрешает. Но когда он согрешает не против тебя, а где-то, свой грех делает, тогда ты молись за него, не обличай его. Ты можешь обличить его, когда он непосредственно обманывает тебя и думает, что ты этого не знаешь. Скажи ему, что ты прекрасно видишь его ложь, что ты все понимаешь. И ты не понесешь греха, потому что ты открыл ему, что ты видишь. А так впечатление, что оба сговорились. Знаю людей, которые по малодушеству, но никак не могут сказать. Тот лжет ему, а тот не может сказать, ну что ты мне лжешь? И тот все время и дружит, вот тот приходит и лжет, а тот никак не может ему высказать. А он лжет именно ему, делает против него. Вот, приходит и козни всякие строит ему. И люди страдают друг от друга. Вот здесь нужно как раз обличить и сказать, ты мне сказал ложь, я прекрасно тебя понимаю. Либо ты должен оставить эту ложь, либо мы с тобой должны разойтись. Потому что я не могу с тобой дружить, несмотря на то, что мы члены одной и той же церкви. Если ты будешь лгать мне так цинично, свободно, или если ты еще будешь приглашать меня или увлекать меня куда-то в грех, давай пойдем туда или давай пойдем сюда. Если вы видите, что человек предложил вам, сразу рвите с этим человеком, немедленно порывайте связь. Как только человек предложил вам, не важно, что он член церкви, если он предлагает вам и говорит, пойдем служить другому Богу, пойдем в бар или пойдем еще куда-то. Поэтому в одних и тех же случаях, то есть в разных случаях, иногда надо обличить, иногда надо молиться за него. Брат Аркадий, а можно ли ходить дома в шортах, когда жарко? Вы бы ходили в шортах? Благодарю за ответ. Искренне ваш брат в Господе. Вы знаете, я изредка дома их надеваю и всегда испытываю внутренний дискомфорт. То есть я признаюсь вам, что я, бывает, их дома одеваю, когда сильно жарко, но всегда чувствую какой-то дискомфорт внутри. То есть, если кто-то уже идет, я немедленно, то есть, заскакиваю, и мне жена говорит, скорее это, ну, переоденься там, если вдруг сейчас кто-то зайдет, а ты в шортах. Да я и сам знаю, если кто-то зайдет, как-то не... То есть, я себя чувствую нехорошо, то есть, именно сам. И можно ли ходить дома в шортах, если жарко? Конечно, я думаю, можно ходить, но смотря при ком ходить. Я, допустим, вот шорты одеваю, вот, и я думаю, что дочери мои, может, редко меня видели, но я всегда испытывал дискомфорт и старался при них не оголяться. То есть при малышах я еще могу, а при старших уже как-то мне не совсем удобно. Я не купаюсь с детьми вместе. То есть есть отцы, которые купаются с детьми, это нормально, то есть пока маленькие, но все-таки это ненормально. То есть существуют рамки целомудрия. Взрослые дети не должны видеть наготы отца, и это нехорошо. Я просто не говорю сейчас заповеди, я просто говорю о целомудрии. Если вы будете приближаться к Богу, вот этот вопрос не просто задан. То есть он может быть двояко задан, но если вопрос задан, и в сердце есть какая-то неудовлетворенность, не делайте этого. Если вы приближаетесь к Богу и чувствуете какой-то дискомфорт внутри, что вы вот, ну, вот не можете так поступить, как вот другие. Недавно я услышал такой разговор, к одной сестре подошли и сказали, ты до сих пор не покрасилась, вот, седая ходишь. Уже мы давно из религии вышли, а ты все еще в религии. Они просто перешли, эти люди, из одной религии в другую, не больше. Они думают, что если они стали завиваться, краситься и побрякушки на себя навешали, они из религии вышли. Вы просто из одной религии в другую зашли. Если вы считаете, что это выход из религии, это не есть выход из религии. Это вообще не относится к религии. И если человек скромен и целомудрен, и именно так он себя блюдет, да благословит его Господь. И поэтому никогда не осуждайте друг друга. Не осуждайте тех, которые обрезались, покрасились и завились, и никогда не осуждайте тех, которые этого не делают. Будьте благословенны, благословляйте друг друга, и никогда не называйте религией то, что не есть религия. Написано, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, означает ли это, что они войдут в число невесты? Они войдут в Царство Небесное, в число друзей. Там прямо написано, друг жениха, видя жениха, что у него есть невеста, радуется радостью великою. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и другие пророки, они являются меньшими пророками по отношению к Иоанну Крестителю. Ибо не восставало, сказал Иисус, пророка более, нежели Иоанн Креститель. но меньше в Царстве Небесном больше его. То есть каждое дитя Божие, рожденное свыше, выше Моисея, выше Иоанна Крестителя, и выше Авраама, выше Исаака и выше Иакова. Но они будут друзья жениха на этом браке, или же вот, то есть положение такое в царстве, друг царя. Царь имеет невесту, но у него есть друг, друзья. Вот люди Старого Завета, которые поднялись в высшие степени, они будут друзьями царя. Поэтому в невесту они не войдут, но в Царство Небесное войдут. И будут в Царстве Небесном друзьями, друг жениха. И он о себе сказал, что он друг. Объясните, пожалуйста, написано теще Петра, что она была одержима сильной горячкой. Горячка – это что, одержимость бесами или просто любой болезнью можно быть одержимым? Конечно же, любой болезнью можно быть одержимым. Там написано, какой бы болезнью ни был одержимым, исцелялся всякий. Это не значит, что вот обязательно за каждой болезнью непосредственно бес. Существуют болезни, которые распространяются, и там нет беса. То есть, хотя не оттуда происхождение, это работа дьявола, дела дьявола, но это не сам дьявол. Бывает болезнь на почве непосредственно поселившегося беса. Обычно такие болезни – это симптомные боли или фантомные боли, или еще какие-то, когда у вас боль перемещается постоянно, вы ее никак не можете поймать, и медицина не может определить, где она. Вот, кажется, один человек говорит, мне кажется, что у меня колючая проволока в желудке. Вот комок колючей проволоки. Просвещает, ничего нет. А он умирает, вот, бледнеет, тошнит, рвет. Проверяют у него, ну все нормально. Потом вдруг у него начинают сильные головные боли, потом вдруг сердце хватает, то радикулит у него. То есть это явно одержимость. Есть болезнь – одержимость, а есть болезнь – неодержимость. Просто одержимость болезни, но там нету беса, там нету демона. Поэтому в данном случае у этой тещи просто была одержимость горячкой, но не демоном. Почему Иисус приказывал, чтобы бесы не делали его известным? Ведь все равно написано, что слух о нем разносился по всем окрестным местам. Спасибо за ответ. Потому что Иисус не хотел, чтобы бесы проповедовали о нем. Это единственный ответ, логичный. Иисус хотел, чтобы мы проповедовали. Он хотел, чтобы слух разносился от самарянки, от галилеянина, от Закхея, от Нафанаила, от Петра, от Иакова, но только чтобы небесы разносили его имя. Хотя они и говорят, вот, пожалуйста, разве Павел не так запретил этой женщине, которая говорила, сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения, а он вознегодовал и сказал, выйди из нее. Почему? Павел, ведь она на твою мельницу лила воду, она была известной женщиной, ее все знали, это помогло бы евангелизации, она прямо говорила, что вы люди Божии, что вы возвещаете путь спасения. Однако Павел не желал, чтобы бесы проповедовали. Почему? Иисус тоже не желал. Запомните, где Иисус запрещает бесам, чтобы они говорили о нем, только с той целью. Знаем тебя, кто ты, святый Божий, но он запрещал им. Бог хочет, чтобы мы проповедовали о нем, а не бесы. Он не нуждается в бесах, потому что бесы проповедуют его, но они ненавидят его и они нарушители. Бог также не хочет, чтобы проповедовали и люди, которые говорят «Господи, Господи», а делами уходят далеко. Бог не хочет, чтобы такие люди проповедовали. Он хочет, чтобы такие люди проповедовали, которые каются в грехах, как та самарянка. Она побежала и сказала, «Он все мне сказал, что я делала тайно». Это Мессия. Она спросила у него, как молиться. Она сказала ему всю правду, она сказала, «У меня нет мужа». И он ее не связал, не сказал ей, нет, дорогая, вот это, с которым ты живешь, это муж тебе. Он сказал, и тот, которого ты имеешь. Когда она сказала, нет мужа, он ей сказал, ты правду сказал, у тебя нет мужа. Ты их пять имела, и тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе. Религия именно соединяет таких людей. Как только захватят человека в блуде, в разврате, говорят, все, вас надо поженить и закрыть дело. Вот только это единственный выход, или отлучить. Ну почему отлучить? Их надо просто развести и привести к покаянию, и все. Просто чтобы они покаялись и прекратили заниматься блудом, развратом, потому что это не есть жизнь. Они не сходились как муж и жена, они сошлись как любовник и любовница, и не нужно их сочитывать. Не нужно их соединять, потому что Бог не соединял их. Когда они сошлись друг с другом, они просто пошли на разврат, они не шли на семейную жизнь, они не желали ее, не думали о ней. У них было одно в голове совершенно, не женитьба и не замужество. Поэтому Иисус не соединял таких людей. И не советую соединять никому. Бывают такие добровольцы, которые видят и начинают соединять. Вы должны пожениться, потому что вы стали одной плотью. Нет, Иисус сказал, хотя вы и были одна плоть, но это незаконные связи, и это незаконная плоть. И Слово Божие говорит, отниму ли члены у Христа и отдам ли их блуднице. Закон – это когда вы закона предлагаете и говорите, я хочу на тебе жениться, я люблю тебя. И она говорит, что она любит тебя и хочет выйти замуж. Вот тогда это законное. А все это вне закона, когда люди просто дружат, сходятся где-то как-то, а потом я спрашиваю, вы любите друг друга? Вы вообще, вы думали о замужестве некоторых? Они говорят, нет, в общем-то, мы не думали, мы просто забавлялись. А сейчас вы что решили? Ну, просто решили узаконить. Что узаконить? Грех? Что вы решили узаконить? Вы понимаете, что это семья, вы не думали узаконить, вы не сможете жить теперь как муж и жена, потому что вы жили как блудники, не как муж и жена. Вы не имели в виду брать ее, ты любишь ее? Ну, в общем-то, так себе, ну, нет. А ты, да, тоже нет. А почему хотите сойтись? Ну, чтобы узаконить, что, повторяю, опять узаконить? Ну, вы как-то говорите, непонятно для нас. Я говорю, очень понятно. Если вы не давали слова друг другу, кайтесь и разойдитесь, пожалуйста. И будьте свободны друг от друга. Ты найди себе мужа, ты найди себе жену. Но только покайтесь и оставьте грех. Потому что соединяя таких людей, мы соединяем их на вечное несчастье. То есть, ну, на эти дни, пока они будут жить. Они будут все время несчастными. Я знаю массу таких пар. Один брат мне говорит, ну, когда-нибудь Бог смилуется надо мной, я все-таки не на любимой женился. Но если ты уже женился, друг, теперь уже живи. Все. Хотелось бы знать, что значит период сна десяти дев, вышедших навстречу жениху, благодарю. Это как раз тот сон, о котором мы сегодня говорили. Это сон, за который Слово Божие не осуждает. Это сон, в котором происходит рост. Так как жених замедлил, то задремали все и уснули. Давайте заметим, почему жених медлит. Слово Божие говорит, чтобы все пришли к покаянию. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись. То есть, почему Он долготерпит и что это за сон, чтобы мы могли прийти в совершенство. Это вот как ребенок спит во сне, и он растет. И сон, вот обыкновенный наш сон, он возобновляет нам энергию. То есть, мы ее потеряли, все, мы разбитые, утром встаем, кажется, обстоятельство изменилось. Уже боль не такая резкая. А на другую ночь еще тише. И ночь, как лекарство, часто действует на человека. Поссорились, все, а утром встали, уже нету той остроты. Кажется, чего это я? Ну и вот посмотрят друг на друга. Ну извини, ты знаешь, не знаю, что со мной вчера случилось. Сон действует благодатно на человека. Теперь здесь вот как раз такой сон пред Господом. Когда я ложусь, я все еще с тобою, но я не говорю сейчас о сне обыкновенном, и здесь не о сне обыкновенном, у 10 дев. А здесь имеется сон, когда человек растет. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Это то, что как раз мы говорили, когда жезлы были положены пред ковчегом. Жезл – это сила души. Вы помните, что жезл является прообразом силы нашей души. И когда этот жезл, на который мы опираемся, становится змеем, и мы видим, что это такое, и мы берем его за хвост, то мы перехватываем рулевое управление души и начинаем делать чудеса Божии. Иногда мы говорим, я не могу. Наоборот, теперь говори, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Бери этого змея, не убегай. Люди видят силу души, я не смогу устоять. Ну просто не смогу. Сможешь. Бери его за хвост, начинай исповедовать Слово Божие, и ты сможешь взять этого змея за хвост. И он будет жезлом Божьим в твоих руках. У меня вопросы закончились. Сейчас я зачитаю нужды святых, и мы будем молиться.